Тема: клиническое руководство по мужской мастурбации, физиологические, психосексуальные и терапевтические аспекты. Автор: Шадеркин Игорь Аркадьевич, кандидат медицинских наук, уролог, основатель сайта uroweb.ru, Москва. В современной урологической и андрологической практике мастурбация перестала рассматриваться исключительно как социокультурный феномен или девиантное поведение. Напротив, она признана фундаментальным физиологическим процессом, который служит критически важным диагностическим маркером соматического и психосексуального здоровья мужчины. Для практикующего врача глубокое понимание механизмов и клинических корреляций аутоэротической активности имеет решающее значение для дифференциальной диагностики эректильной дисфункции, нарушений эякуляции, заболеваний предстательной железы и оценки фертильного потенциала. Введение. Историческая стигматизация мастурбации, долгое время доминировавшая в медицинской парадигме 18-19 веков, уступила место доказательной медицине. Актуальные клинические руководства Европейской ассоциации урологов и Американской урологической ассоциации подчеркивают необходимость детального сбора сексуального анамнеза, включающего частоту, технику и контекст мастурбации, для корректной постановки диагноза и выбора тактики лечения. Более того, мастурбация перешла из разряда диагностических признаков в категорию терапевтических инструментов, применяемых при лечении преждевременной эякуляции и реабилитации после радикальной простатэктомии. Эпидемиология. Анализ эпидемиологических данных демонстрирует, что мастурбация является практически универсальным поведенческим паттерном среди мужчин, сохраняющимся на протяжении всей жизни. Согласно данным Международного общества сексуальной медицины и масштабным исследованиям Института Кинси, частота мастурбации варьируется в широких пределах и не поддается жесткой нормализации. Однако статистические тренды позволяют выделить усредненные показатели для различных возрастных когорт. В возрастной группе от 18 до 59 лет распределение частоты мастурбации выглядит следующим образом. Примерно 25% мужчин практикуют аутостимуляцию от нескольких раз в месяц до одного раза в неделю. Около 20% сообщают о частоте 2-3 раза в неделю. Менее 20% мастурбируют более 4 раз в неделю. Клинически значимым наблюдением является то, что мастурбаторная активность не прекращается с появлением постоянного партнера, хотя ее частота может снижаться. У подростков и мужчин старшей возрастной группы, старше 70 лет, частота мастурбации нередко превышает частоту коитальных контактов, что делает ее основным источником сексуальной разрядки и важным индикатором сохранности нейрососудистого обеспечения половой системы. Врачу важно понимать, что отсутствие мастурбации у молодого мужчины при отсутствии партнера может быть ранним маркером гипогонадизма или тяжелой депрессии, требующим эндокринологического и психометрического скрининга. Роль мастурбации в клинических рекомендациях Европейской и Американской урологических ассоциаций. Современные гайдлайны трансформировали подход к мастурбации, интегрировав ее в протоколы диагностики. При диагностике эректильной дисфункции в рекомендациях Европейской ассоциации урологов мастурбация выступает как золотой стандарт для дифференциации психогенной и органической этиологии эректильной дисфункции. Сохранение ригидной эрекции при мастурбации или наличие утренних эрекций при невозможности совершить половой акт с партнером с высокой долей вероятности указывает на психогенный генез расстройства, например, тревожность ожидания неудачи или партнерский конфликт. При оценке эякуляторной функции гайдлайны Европейской ассоциации урологов указывают, что интравагинальное латентное время эякуляции не является единственной метрикой для диагностики преждевременной эякуляции. Врачи должны опрашивать пациентов о времени до эякуляции при мастурбации. Пациенты с первичной преждевременной эякуляцией часто демонстрируют одинаково короткое время латенции как при коитусе, так и при мастурбации, тогда как при приобретенной или ситуационной преждевременной эякуляции контроль над эякуляцией при мастурбации может сохраняться. Физиологические аспекты и здоровье предстательной железы. Одним из наиболее дискуссионных вопросов в урологии последних десятилетий была связь между частотой эякуляции и риском развития патологии простаты. На сегодняшний день накоплен значительный массив данных, позволяющий с высокой степенью уверенности говорить о протективном эффекте частой эякуляции, эякуляция и риск рака предстательной железы. Крупномасштабные проспективные когортные исследования, в частности исследования Health Professionals Follow-up Study, охватившие десятки тысяч мужчин с периодом наблюдения более 10 лет, предоставили убедительное доказательство обратной корреляции между частотой эякуляции при анализе относительного риска рака предстательной железы в возрасте от 20 до 29 лет и от 40 до 49 лет. Выявлены следующие закономерности. При частоте эякуляции от 0 до 3 месяцев риск принимался за референсный. То есть базовый при частоте от 4 до 7 эякуляций в месяц наблюдалось незначительное снижение риска. При частоте от 8 до 12 – умеренное снижение. При частоте от 13 до 20 – статистически значимое снижение риска. А при частоте 21 и более эякуляций в месяц относительный риск составлял 0,81. При доверительном интервале от 0,72 до 0,92 в возрасте от 20 до 29 лет и 0,78 при доверительном интервале от 0,69, то есть максимальное снижение риска, составляло около 20%. Результаты метаанализов и лонгитюдных наблюдений демонстрируют дозозависимый эффект. Эти данные подтверждают, что мужчины, эякулирующие 21 и более раз в месяц, имеют примерно на 20% меньший риск развития рака простаты по сравнению с теми, кто эякулирует от 4 до 7 раз в месяц. Эффект сохраняется даже после корректировки на частоту скрининга ПСА, возраст, диету и другие факторы и наиболее выражен для низкодифференцированных форм рака. Патофизиологические механизмы. Существует несколько биологических гипотез, объясняющих этот феномен. Гипотеза простатического застоя. Секрет простаты содержит высокую концентрацию цитрата, кальция и различных ферментов. При длительном воздержании происходит накопление внутрипросветных секретов, которые могут подвергаться окислительному стрессу и трансформации с образованием канцерогенных метаболитов. Регулярная эякуляция обеспечивает механическое очищение протоков, снижая время экспозиции эпителия к потенциальным канцерогенам. Кристаллоидная теория. В простатических оцинусах могут формироваться интралуминальные кристаллоиды, так называемые корпораамилоцея, которые ассоциированы с хроническим воспалением. Воспаление, в свою очередь, является известным триггером канцерогенеза, в частности, пролиферативной воспалительной атрофии. Частая эякуляция способствует эвакуации микрокальцинатов и кристаллоидов до того, как они вызовут обструкцию или воспалительную реакцию. Модуляция симпатической нервной системы. Сексуальная разрядка снижает хроническое симпатическое напряжение. Известно, что гиперактивация симпатической нервной системы может стимулировать пролиферацию эпителиальных клеток. Таким образом, снижение стресса через мастурбацию может иметь опосредованный антипролиферативный эффект. Гормональный профиль. Мифы и реальность. В популярной культуре широко распространены мифы о влиянии мастурбации на уровень тестостерона. Уролог должен опираться на строгие эндокринологические данные. Исследования не демонстрируют долгосрочного влияния частоты мастурбации на базовый уровень сывороточного тестостерона. Краткосрочные колебания возможны. Непосредственно после оргазма может наблюдаться незначительное изменение уровней пролактина и тестостерона. Однако они быстро возвращаются к гомеостазу. Теории о том, что воздержание, так называемый NAFAP, приводит к супрафизиологическому повышению тестостерона, не находят подтверждения в клинических исследованиях. Наблюдаемый пик тестостерона на седьмой день воздержания является транзиторным и не ведет к стойкому анаболическому эффекту. Что касается сперматогенеза и фертильности, частая эякуляция не истощает запасы сперматозоидов необратимо, но влияет на параметры эякулята. Ежедневная эякуляция может снижать объем эякулята и концентрацию сперматозоидов, но при этом улучшать их подвижность и снижать уровень фрагментации ДНК, так как сперматозоиды не подвергаются длительному воздействию активных форм кислорода в придатке яичка. Длительное воздержание более 5-7 дней. Напротив, увеличивает объем, но значительно ухудшает морфологию и подвижность. Оптимальным окном для фертильности считается эякуляция, в том числе мастурбация, каждые 2-3 дня. Мастурбация в этиологии и диагностике сексуальных дисфункций. Роль мастурбации в клинической сексологии дуалистична. Она может выступать как этиологический фактор развития специфических дисфункций, так и как мощный инструмент их коррекции. Травматический мастурбаторный синдром и идиосинкразическая мастурбация. В последние годы урологи все чаще сталкиваются с феноменом травматического мастурбаторного синдрома, который часто скрывается под маской идиопатической отсроченной эякуляции или анеякуляции. Этот синдром развивается вследствие привыкания пациента к специфическим высокоинтенсивным стимулам, которые невозможно воспроизвести в естественном половом акте. Патогенез десенситизации. Нормальный вагинальный половой акт обеспечивает определенный уровень трения, температуры и давления. При травматическом мастурбаторном синдроме пациент использует техники, превышающие эти параметры на порядок. Prone position или мастурбация лежа на животе. Мужчина лежит на животе и совершает фрикции об пол, матрас или руку, используя вес собственного тела. Давление на пенис при этом многократно превышает интравагинальное, что приводит к повышению порога эякуляторного рефлекса, так называемая death grip или мертвая хватка. Чрезмерно сильное сжатие ствола пениса рукой, часто без использования лубриканта, то есть сухая мастурбация. Это вызывает огрубение или кератинизацию кожи головки и снижение тактильной чувствительности. Клиническая картина и диагностика. Типичный пациент с травматическим мастурбаторным синдромом – молодой мужчина с жалобами на невозможность достичь оргазма с партнершей, каэтальная анергазмия при полной сохранности эрекции и способности быстро эякулировать при мастурбации своим привычным способом. Диагностический алгоритм для уролога требует задавать прямые, детализированные вопросы. Опишите точную технику, которую вы используете для мастурбации. Можете ли вы эякулировать, используя только легкие прикосновения с лубрикантом, или требуется сильное давление? Мастурбируете ли вы лежа на животе, прижимаясь к поверхности? Используете ли вы лубрикант? Отсутствие лубриканта является фактором риска десенситизации. Терапевтическая стратегия. Ресенситизация. Лечение травматического мастурбаторного синдрома требует поведенческой терапии, направленной на нейропластическое переучивание рефлекторной дуги. Первый этап – временный запрет, полный отказ от привычного травматического способа мастурбации. Второй этап – смена паттерна, переход на мастурбацию только лежа на спине, с обязательным использованием лубриканта и слабой силой сжатия. Третий этап – использование девайсов, применение мастурбаторов, секс-игрушек, имитирующих текстуру и давление вагины, например, таких как Tenga или Flashlight, для адаптации пениса к более мягкой стимуляции. Исследования демонстрируют эффективность использования таких устройств для восстановления способности к интравагинальной эякуляции. Порноиндуцированная эректильная дисфункция. С распространением высокоскоростного интернета сформировалась новая нозологическая единица. Порноиндуцированная эректильная дисфункция. Это состояние характеризуется неспособностью достичь или поддержать эрекцию с реальным партнером при сохранной эрекции в ответ на порнографические стимулы. В основе порноиндуцированной эректильной дисфункции лежит механизм десенситизации дофаминергических D2 рецепторов в системе вознаграждения, в частности в нуклеус амбенс. Интернет-порнография предоставляет сверхнормальный стимул с бесконечной новизной, так называемый эффект Кулиджа и возможностью вуайеристического поиска. Хроническая гиперстимуляция приводит к даунрегуляции рецепторов и повышению порога возбуждения. Реальный партнер, будучи статичным и менее визуально идеальным стимулом, не вызывает достаточного выброса дофамина для запуска эректильного ответа. Клиническое видение. Уролог должен дифференцировать порноиндуцированную эректильную дисфункцию от венозной утечки или артериальной недостаточности. Ключевой признак порноиндуцированной эректильной дисфункции – зависимость эрекции от специфического жанра порно или необходимость постоянной смены видео для поддержания возбуждения. Лечение включает психосексуальное образование и протокол дофаминовой перезагрузки, воздержание от порнографии и мастурбации на срок до 90 дней для восстановления чувствительности рецепторов, применение ингибиторов фосфодиэстразы 5, таких как силденафил или тадалафил. Возможно, как мост для преодоления страха неудачи, но не устраняет первопричину – преждевременная эякуляция. Мастурбация как терапия. В контексте преждевременной эякуляции мастурбация играет двойную роль. Ранний опыт поспешной мастурбации в подростковом возрасте и страха быть застигнутым может закрепить быстрый эякуляторный рефлекс. Однако контролируемая мастурбация является первой линией поведенческой терапии. Методики включают старт-стоп-технику по Симанс. Стимуляция доводится до уровня высокого возбуждения преоргазмического плато, затем прекращается до спадения возбуждения. Цикл повторяется 3-4 раза перед финальной эякуляцией. Это учит пациента распознавать интерцептивные сигналы неизбежности эякуляции. Сквиз-техника по Мастерс и Джонсон. Аналогично старт-стоп, но в момент остановки производится сильное сжатие головки пениса в области уздечки, что рефлекторно подавляет позыв к эякуляции. Мастурбация перед актом. Для некоторых пациентов эякуляция мастурбаторным путем за 1-2 часа до полового акта позволяет удлинить второй половой акт за счет рефрактерного периода и снижения чувствительности, хотя этот метод не подходит пожилым пациентам с длительным рефрактерным периодом. Психосоциальные и межличностные аспекты. Уролог не лечит пенис, он лечит пациента в контексте его отношений. Мастурбация оказывает глубокое влияние на парную динамику. Сексология выделяет две модели сосуществования мастурбации и партнерского секса. Компенсаторная модель – мастурбация замещает отсутствующий или неудовлетворительный секс. Данные показывают, что у мужчин высокая частота мастурбации часто коррелирует с низкой удовлетворенностью отношениями и редким сексом с партнером. Это особенно верно, если мастурбация сопровождается использованием порнографии, которая создает нереалистичные ожидания. Комплементарная модель. Мастурбация дополняет активную половую жизнь. Эта модель чаще наблюдается, когда партнеры открыто обсуждают свои фантазии или практикуют взаимную мастурбацию. Несовпадение темпераментов. Одной из частых причин обращения пар является различие в уровне сексуального влечения. В этом сценарии мастурбация партнера с более высоким либидо часто становится источником конфликта. Уролог должен нормализовать мастурбацию как здоровый, предохранительный клапан для партнера с высоким либидо, снимающий давление на партнера с низким либидо. Важно объяснить, что потребность в разрядке не всегда равна потребности в эмоциональной близости, и мастурбация может быть чисто физиологическим актом. Сенсорный фокус при лечении психогенной эректильной дисфункции или преждевременной эякуляции, осложненной партнерским конфликтом, золотым стандартом является методика сенсорного фокуса по Мастерс и Джонсон. Это серия упражнений, исключающих генитальный контакт и эякуляцию на первых этапах с фокусом на тактильных ощущениях всего тела. Уролог может рекомендовать этот протокол парам, где мастурбация стала единственной формой сексуальности из-за страха неудачи при коитусе. Сенсорный фокус снижает тревожность исполнения и восстанавливает интимность. Компульсивное сексуальное поведение. Введение диагноза. Расстройство компульсивного сексуального поведения в МКБ-11 требует от уролога умения проводить дифференциальную диагностику между высоким либидо и патологией. Уролог должен направлять пациентов с признаками расстройства компульсивного сексуального поведения к психиатрам или психотерапевтам, специализирующимся на аддикциях. Так как медикаментозное лечение, например, антиандрогены или налтрексон, должно сопровождаться психотерапией. Практические рекомендации и консультирования. Возрастные особенности старше 60 лет. У пожилых пациентов мастурбация требует особого подхода. Снижение эластичности тканей, уменьшение секреции смазки и эректильная дисфункция могут затруднять процесс. Рекомендации. Использование обильного лубриканта для профилактики микротрещин и баланопастита. Понимание того, что рефрактерный период может составлять от 24 до 48 часов, и отсутствие эрекции сразу после эякуляции – это норма, а не патология. Мастурбация в этом возрасте поддерживает оксигенацию кавернозных тел и предотвращает фиброз. Мифы и просвещение. Врач обязан активно развенчивать мифы, которые могут вызывать у пациента тревогу. Мастурбация вызывает слепоту или волосы на ладонях. Это архаичные мифы. Мастурбация снижает тестостерон и мешает росту мышц, неверно с точки зрения физиологии. Частая мастурбация вызывает рак. Напротив, она снижает риск рака предстательной железы. Постхирургическая реабилитация. После радикальной простатэктомии раннее возобновление сексуальной активности, включая мастурбацию, является частью протокола реабилитации пениса. Даже при отсутствии полноценной эрекции стимуляция способствует притоку артериальной крови, питанию тканей и предотвращению укорочения полового члена. Мастурбация часто с использованием вакуум-эректоров или интракавернозных инъекций позволяет сохранить сексуальную функцию в долгосрочной перспективе. Заключение. Мастурбация представляет собой сложный психофизиологический феномен, пронизывающий все аспекты мужского здоровья, от молекулярных механизмов канцерогенеза в простате до тонких нюансов партнерских отношений. Для современного уролога мастурбация является не табуированной темой, а ценным клиническим инструментом. Что важно в клинической практике? Первое. Высокая частота эякуляций, 21 и более в месяц, ассоциирована со снижением риска рака простаты на около 20%, что должно сообщаться пациентам как часть стратегии профилактики. Второе. Специфические техники мастурбации, травматический мастурбаторный синдром и порнозависимость, порноиндуцированная эректильная дисфункция являются ведущими причинами сексуальных дисфункций у молодых мужчин. Тщательный сбор анамнеза о технике аутостимуляции обязателен. Третье. Контролируемая мастурбация является основой лечения преждевременной эякуляции и реабилитации эректильной функции. Четвертое. Уролог играет ключевую роль в нормализации сексуального поведения, снятии чувства вины и разрешении партнерских конфликтов, связанных с дискрепанцией либидо. Пятое. Интеграция этих знаний позволяет перейти от простой диагностики импотенции к комплексному пониманию мужской сексуальности, обеспечивая пациентам качественную, этичную и научно обоснованную помощь.